Расслабьтесь. Остыньте. Мы здесь надолго не застрянем, потому что этого не требуется. Человек либо воспринимает грамматику своего родного языка из разговора и чтения, либо нет. А что делает школьный курс английского или пытается сделать, это вряд ли больше, чем дать вещам имена. И у нас не школа. А тем, кто действительно не способен воспринять грамматику, как я не способен сыграть на гитаре определенные переходы и переборы, все равно будет от этой книги мало пользы. В некотором смысле я проповедую уже обращенным. Но позвольте мне еще чуть задержаться на этой теме. Можно? Словарь, используемый для речи или письма, организуется по 7 частям речи. 8, если считать междометия, вроде «ой» или «ух» или «ну тыть». Сообщение, составленное из этих частей речи, должно быть организовано по правилам грамматики, в которых мы согласны. При нарушении этих правил возникают путаница и недоразумения. Мой любимый пример из стран Кайуайте таков. Моя гладильная доска, будучи матерью 5 детей в ожидании еще одного, никогда не убирается. Существительные и глаголы – необходимые составляющие письма. Без любой из них ни одна группа слов не может быть предложением, поскольку предложение по определению является группой слов, содержащей подлежащее, существительное и сказуемое – глагол. Таковые последовательности слов начинаются с прописной буквы и кончаются точкой, и в совокупности выражают законченную мысль, рождающуюся в голове пишущего и переносящуюся в голову читателя. И что? Надо каждый раз, всякий раз писать полными предложениями? Гоните такую мысль. Если даже ваша работа состоит из фрагментов и отрывочных фраз, грамматическая полиция за вами не придет. Даже Уильям Странг, этот Муссолини риторики, признает удобную гибкость языка. Давно подмечено, пишет он, что лучшие писатели подчас пренебрегают правилами риторики. Но он еще добавляет мысль, которую я настоятельно рекомендую вам учесть. Если только он, писатель, не уверен твердо, что пишет хорошо, лучше все же следовать правилам. Ключевая фраза «если только он не уверен твердо, что пишет хорошо». Если у вас нет даже зачаточного понятия, как части речи ложатся в связанное предложение, можете ли вы знать, что вы пишете хорошо? Да будете ли вы знать, не пишете ли вы плохо, если на то пошло? Ответ, конечно, таков, что не можете и не будете. Тот, кто владеет начатками грамматики, найдет в ее основах утешительную простоту, где нужны только существительные, слова, которые именуют, и глаголы, слова, которые действуют. Возьмите любое существительное, сложите с любым глаголом, и вот вам предложение. Скалы взрываются, Джейн передает, горы плавают. Все это готовые предложения. Почти все такие мысли в рациональном понимании несут мало смысла, но даже в самых причудливых баклуши бьются. Есть какая-то поэтическая приятность. Простота конструкции существительное глагол весьма полезна. На худой конец это страховочная сетка вашего письма. Странг и Уайт предупреждают не ставить слишком много простых предложений подряд, но простые предложения создают тропу, по которой можно идти, если боишься завязнуть в чаще риторики. Ограничивающие и неограничивающие придаточные предложения, модифицирующие фразы, предложения функции приложения и сложно подчиненное предложение. Если заблудитесь на краю этой неисследованной стороны риторики, просто напомните себе, что скалы взрываются, Джейн передает, горы плавают, а баклуши бьются. Граматика – это не докучный геморрой, это шест, за который можно схватиться, чтобы помочь мыслям подняться на ноги и идти дальше. И вообще, для Хемингуэя эти простые предложения годились? А он, даже когда был пьян в усмерть, оставался, черт его задери, гением. Несмотря на краткость своего учебника, Уильям Странг находит место для обсуждения вещей, неприятных ему лично в области грамматики и словоупотребления. Ему, например, очень не нравится словосочетание «студенческая масса», и он настаивает, что студенчество и яснее, и лишено ненужных людоедских ассоциаций. Ему не нравится слово «персонализировать» как претензиозное. Он предлагает вместо слов «персонализируйте пищу и бумагу» сказать «напишите свое имя вверху». Еще он терпеть не может таких фраз, как «факт состоит в том, что» и «далее в этих строках». У меня тоже есть свои нелюбимые фразы. Я считаю, что всякого, кто употребляет фразу «это классно», надо ставить в угол. А со слова «в данный момент времени» или «в темное время суток» надо отправлять спать без ужина. И без пищи и бумаги тоже. Вот эти две любимые обиды относятся к самым основам писательства. И я хотел их высказать перед тем, как мы двинемся дальше. Глаголы бывают двух типов – активные и пассивные. Пассивного залога надо избегать. Это не только я говорю, то же самое вы найдете в элементах стиля. Господа Странг и Уайт не строят гипотез, почему столько писателей тянутся к пассивному залогу, но мне хочется это сделать. Я думаю, что робкие писатели любят их по тем же причинам, по которым робким любовникам нравятся пассивные партнеры. Пассивный залог безопасен. Нет беспокойных действий, которые надо выполнять, а подлежащее может, если перефразировать королеву Викторию, закрыть глаза и думать об Англии. Еще я думаю, что неуверенным в себе кажется, будто пассивный залог как-то придает их работе авторитетности, даже какой-то величественности. Если вам кажутся величественными технические инструкции и писания юристов, то так оно и есть. Такой робкий деятель пишет: «Мероприятие будет проведено в 19 часов», поскольку эта фраза почему-то говорит ему: «Напиши так, и люди подумают, что ты что-то знаешь». Гоните вы такую квислинговскую мысль, не будьте мямлей, расправьте плечи, выставьте челюсть и заставьте подлежащие принять на себя ответственность. Напишите: «Собрание будет в 7 вечера». Ну, правда лучше? Я не хочу сказать, что для пассивного залога вообще места нет. Положим, что некто помер на кухне, но оказался в другом месте. Тело было перенесено из кухни и положено на диван в гостиной. Так вполне можно написать, хотя слов «было перенесено» и «положено» у меня просто отрыжка. Мне бы больше понравилось: Майра и Фредди перенесли тело из кухни и положили на диван. Почему вообще тело должно быть подлежащим? Оно же, чертову дери, мертвое. Что, трудно до этого допереть? От двух страниц пассивного залога почти любой деловой документ, не говоря уже о пачках плохой прозы, мне хочется вопить. Это слабо. Это уклончиво, а часто еще и мучительно. Как вам такое? Мой первый поцелуй всегда будет вспоминаться мной, как время, когда был начат наш роман с Шайной. Фу, будто кто-то пернул. Выразить ту же мысль куда проще, приятнее и сильнее можно так. Наш роман с Шайной начался с первого поцелуя. Я его никогда не забуду. От этого я тоже не в восторге, потому что... Два раза в четырех словах встречается предлог «с», но зато хотя бы нет этого мерзкого пассивного залога. Также можно заметить, насколько проще воспринимается мысль, если разбить ее на две. И запомните, писатель бросает веревку, а не веревка бросается писателем. Ради бога, прошу вас. Второй совет, который я хочу вам дать перед переходом к следующему уровню ящика, звучит так. Наречие вам не друг. Наречия – это слова, которые модифицируют глаголы, прилагательные и другие наречия. Эти слова обычно имеют окончание «ли» на английском. Кажется, наречия, как и страдательный залог, были созданы с прицелом на робкого автора. Страдательным залогом автор обычно выражает свой страх, что не будет принят всерьез. Это голос карапуза, который нарисовал себе ваксы и усы, или малышки, ковыляющие на маминых каблуках. С помощью наречий автор обычно сообщает нам, что он боится выразиться недостаточно ясно, боится не суметь донести до нас мнение или образ. Вдумайтесь в предложение: «Он резко закрыл дверь». Это никак нельзя назвать ужасной фразой, по крайней мере, в ней стоит активный глагол. Но спросите себя, нужно ли здесь слово «резко»? Можете возразить, что оно выражает разницу между «он закрыл дверь» и «он захлопнул дверь». Я спорить не буду. Но что там с контекстом? Как там вся информирующая, не говорю уже эмоционально волнующая проза, описывающая события до того, как он резко закрыл дверь? Разве она не должна нам сказать, как именно он закрыл дверь? А если она нам об этом говорит, то разве резко не лишнее слово, не избыточное? Меня здесь могут обвинить в педантичности и мелкой придирчивости. Отрицаю. Я считаю, что дорога в ад вымощена наречиями и готов кричать это на стогнах. Если сказать по-другому, то они вроде одуванчиков. Один на газоне выглядит и симпатично, и оригинально. Но если его не выпалоть, на следующий день их будет 5, потом 50. А потом, братья и сестры, газон будет полностью, окончательно и бесповоротно ими покрыт. Тогда вы поймете, что это сорняки, но будет, ах, поздно. Но я готов быть справедливым к наречиям. Да, готов. За одним исключением – атрибуция диалогов. Я настаиваю, чтобы наречия в атрибуции диалогов использовались только в редчайших и самых особых случаях. И тогда, чтобы не использовались, если сможете без них обойтись. Чтобы уточнить, о чем идет речь, вот три предложения. «Положи!» — крикнула она. «Отдай!» — взмолился он. «Это мое!» «Не будьте вы таким дураком, Джекил!» — сказал Аттерсон. В этих трех предложениях глаголы «крикнула», «взмолился» и «сказал» являются атрибуцией диалога. А теперь посмотрите на такие сомнительные варианты. «Положи!» — крикнула она зловеще. «Отдай!» — униженно взмолился он. «Это мое!» «Не будьте вы таким дураком, Джекил!» — презрительно сказал Аттерсон. Три последних предложения слабее трех первых. И почти любой читатель сразу скажет почему. «Не будьте вы таким дураком, Джекил», – презрительно сказал Аттерсон. «Это еще лучше, потому что это всего лишь штамп, а остальные два активно смехотворные». Такие атрибуции диалогов когда-то назывались «звифтики» по имени Тома Свифта, храброго героя-изобретателя в серии приключенческих романов для мальчиков, написанных Виктором Аплетоном II. Аплетон обожал предложения вроде «А ну попробуй!» – храбро выкрикнул Том. Или «Папа мне помогал с расчетами», – скромно ответил Том. Модификаторами глаголов здесь служат придаточные предложения, обстоятельства, образы действия, играющие ту же роль, что и наречие. Обдумывая, надо ли пускать губительные одуванчики наречий в атрибуцию диалога, подумайте и вот о чем. Хотите ли вы писать прозу, которая превращается в основу для салонной игры? Есть писатели, которые пытаются обойти это правило исключения наречий, накачивая стероидами сами атрибутивные глаголы по самые уши. Результат знаком любому читателю криминального чтива в бумажных обложках. «Брось пушку, Аттерсон!» – проскрежетал Джекил. «Целуй меня, целуй!» – задохнулась Шайна. «Ты меня дразнишь!» – отдернулся Билл. «Пожалуйста, не делайте так. Умоляю вас, не надо!» Лучшая форма атрибуции глагола «сказал» вроде «сказал он», «сказала она», «сказал Билл», «сказала Моника». Если вы хотите видеть действие этого строгого правила, перечитайте любой роман Ларри Маккарти, гуру атрибуции диалога. На печатной странице это кажется чертовски фальшивым, но я говорю с полнейшей искренностью. Маккарти очень мало допускал на свой газон одуванчиков наречий. Он даже в описании эмоциональных кризисов надеется на «он сказал, она сказала». А кризисов в романах Маккарти хватает. «Да уподобься же и ты мужу сему». Это как вроде «делай то, что я говорю, и не делай того, что я делаю». Пользователь имеет полное право задать подобный вопрос, а на мне лежит обязанность дать честный ответ. Да, это так. Достаточно просто пересмотреть что-нибудь из моей прозы, и станет ясно, что я обыкновенный грешник. Мне отлично удается избегать пассивного залога, но свою долю наречий я рассыпал щедро. В том числе стыдно сознаться в атрибуции диалога. Хотя я никогда не падал так низко, чтобы писать «проскрежетал он» или «отдернулся Билл». А делаю я это по тем же причинам, по которым и все писатели. Мне страшно, что иначе читатель меня не поймет. Я убежден, что такой страх лежит в основе почти любой плохой прозы. Если человек пишет ради собственного удовольствия, то этот страх может быть легким. Я бы даже сказал не страх, а робость. Если же надо успеть к сроку, страх бывает силен. Дамбо взлетел в воздух с помощью волшебного перышка. У вас может возникнуть порыв схватиться за пассивный залог или какое-нибудь мерзкое наречие. Попытайтесь успеть вспомнить, что Дамбо-перышко было не нужно, волшебство было в нем самом. Ведь вы, скорее всего, знаете, о чем ведете речь, и можете нормально двигать прозу активными глаголами. И, наверное, вы достаточно хорошо уже рассказывали свою историю, чтобы верить. Когда вы скажете «он сказал», читатель поймет, как он это сказал, быстро или медленно, весело или грустно. Да, ваш читатель, быть может, вязнет в болоте, и бросьте ему веревку ради бога. Но не надо глушить его бухтой стального троса. Очень часто хорошо писать – это значит избавиться от страхов и неестественности. Сама по себе деланность, начиная с необходимости какой-то вид письма называть плохим, а остальные хорошими – это поведение, диктуемое страхом. Хорошее письмо – это еще и умение делать хороший выбор, когда дело доходит до подбора инструментов. И здесь ни один писатель не без греха. Все, о чем я вас прошу, это старайтесь писать получше. И помните, что писать наречие – человеческая слабость. Писать «он сказал» или «она сказала» – совершенство богов.